Слово «поезд» дохнуло с сонным теплом. Полжизни можно отдать, лишь бы прямо сейчас оказаться в теплом купе, наслаждаться отдыхом, слушать стук колес и никуда не идти, не тянуть тяжелый груз, не бороться за каждый метр пути.
«У тебя золото осталось?»
— деликатно поинтересовался Расул.
«Есть кое-что». «Это хорошо. Машинисты бесплатно тебя не возьмут».
«А ночевать где будем?»
«Не волнуйся, найдем».
Степан все же волновался. Он не хотел ночевать среди леса или поля, где холод только и ждет момента, чтобы вонзить в тебя ледяные зубы. Хоть бы какие-нибудь четыре стены да крышу. И печку обязательно.
«А где остальные?» — спохватился вдруг Степан, оглядевшись.
«Какие остальные?»
«Остальные? Нас же больше было в два раза».
«Но ты даешь!» — Расул от души рассмеялся. «Они уже час как от нас отвернули. Им же в Краймар, а нам в Хеленгар. Разошлись пути дорожки?»
«Ясно».
Степан, конечно, вспомнил предупреждение Амира, не связывайся, мол, с Расулом и его группой. Но сейчас значения не придал. Выхода не было. Есть люди, которые приведут тебя к цели, при этом накормят и, возможно, защитят. О чем еще беспокоиться? И снова в путь. На налитых свинцом ногах, с одервеневшей спиной, в пропотевших сапогах тянуть лямку. Автомат болтался на животе увесистым маятником, однако Степан решил с ним не расставаться, не откладывать в обоз. Действительно, лес поредел и скоро кончился. На пути лежала снежная равнина, из которой тут и там торчали ледяные глыбы. Здесь было ветрено. Прямо от кромки леса спускался довольно крутой скат, усеянный крупными ледышками. Степан остановился на верхушке, вглядываясь в неровную линию горизонта. Он никак не мог разобрать, что там впереди. Если облака, то почему такие темные и неподвижные? Если город, то почему такой странной формы?
«Это Агрант, самый старый город в этих местах», — сказал подошедший сзади Расул. «А когда-то здесь было тепло, и тут жили люди. Очень давно. Теперь он совсем мертвый».
«Так эти громады дома?»
«Конечно. А вот это...»
— он указал на ледяную пустыню.
«Было озеро».
«Но они же просто огромные. Я думал, это скалы».
«Так и есть. Огромные дома. Тут все огромное. Дома, реки, расстояния, дороги. Но мы туда не пойдем. Плохое место. Да и опасно. На пути пористые льды. Не так наступишь и улетишь вниз на километр. Пикнуть не успеешь. Мы вдоль леса двинемся».
Появились мотки веревок. Бурлаки готовились спускать груз по откосу.
«За каждый ящик головой отвечаете?» — сурово объявил Расул.
Степан включился в работу. Она была не очень сложная. Просто подстраховывать товарищей, которые на своих руках метр за метром стравливали веревки, опуская ящики с горки. Спуститься на своих ногах здесь было не очень сложно, а вот поклажа, она здорово добавила проблем.
«Берегись!»
— истошно закричал кто-то. Один из парней не удержался и свалился с откоса, отпустив веревку. Второй не успел ее поймать. Человек катился вниз, а впереди подпрыгивал на ледышках зеленый фанерный ящик, судя по всему, тяжелый. В конце пути он, разогнавшись, особенно высоко подпрыгнул и со всего маху хряснулся о ледяной валун, разлетевшись на куски. Степан пригляделся, на снегу среди фанерных обломков лежали два артиллерийских снаряда. Они были какие-то непростые, с желтыми боками, непонятными мелкими деталями, словно две маленькие космические ракеты. Странно, что не рванули.
«Так и есть контрабандисты», — смиренно подумал Степан. «И, похоже, серьезные. Не мелочь какая-то».
«Болваны!» — заорал Расул. Держи конец!»
Он хлопнул Степана по спине, а сам, схватившись за веревку, начал торопливо спускаться с кручи. Внизу он рывком схватил ополошавшего соратника за шиворот.
«Расул, прости, я не виноват!»
Расул с размаха врезал товарищу в скулу, тот упал, беспомощно взмахнув руками. Не успел встать, последовал второй удар, потом еще ногой по ребрам.
«Чертов выродок! Рук нет! Ты знаешь, сколько мне это стоило?»
Все стояли и глядели, не смея вмешиваться. Расул, наконец, остановился.
«Ящик собрать, груз уложить. Если не получится, стягивайте веревками, ремнями, да хоть соплями. На все про все 15 минут, иначе шкуру спущу».
Он вдруг обернулся и нацелил взгляд наверх, туда, где неподвижно стоял Степан с веревкой. Взгляд был нехороший. Степан поспешно отвернулся, стараясь выглядеть равнодушным, мол, ваши грузы, ваши проблемы, мне неинтересно. Идти по ледяной равнине оказалось и впрямь гораздо легче. Лыжи отлично скользили, ноги не проваливались. Правда, здесь был ветер, который выстуживал спину, но, слава богу, он дул не в лицо. По капюшону начала стучать снежная крошка, прозрачный воздух заметно помутнел.
«Шевелитесь, бараны!» — кричал Расул. «Не хватало только в пурге застрять под ночь!»
Потом случилось еще одно маленькое происшествие. Кто-то из бурлаков по неловкости оборвал ремень, которым тянул сани. Это стоило ему пары внушительных зуботычин от Расула и 10 минут времени, потерянного группой. Это событие Степан смог пропустить уже мимо сердца, а не через сердце. В нем сейчас жила мысль, что он здесь глупенький новичок. И случись что, ему простят, отнесутся со снисхождением. Снежок по-прежнему тихо шел, закрывая окрестности мутным покрывалом. Однако ветер не усиливался, стало быть, обещанная пурга не грозила. Но небо темнело, приближалась ночь. По каравану вдруг пронесся оживленный говор, и по отдельным выкрикам Степан понял — пришли к месту ночевки. Впереди смутно виднелось некое сооружение. Впрочем, на уютную гостиницу оно мало походило, просто какая-то развалина, присыпанная снегом.
«Не расслабляться!» — прокричал Расул. «Прибавить ходу! Готовьтесь дрова носить!»
Наконец пришли. Действительно развалина, без крыши, почти без стен. Степан горестно вздохнул, он рассчитывал на более основательное убежище. Но немедленно появились две саперные лопатки, и попутчики принялись ковырять снег у подножия стены. По всему выходило, что место для всех знакомое, и не впервые тут организуется ночлег.
«Чего стоим?» — командовал Расул. «Все, кто свободен, за дровами!»
Несколько мужиков бросили упряжки и скрылись в снежной пелене. Степану не хотелось быть пустым балластом, поэтому он устремился за ними. Оказалось, посреди ледяной равнины есть островок, заросший деревьями. Недалеко, всего метрах в 300. Сухих веток тут хватало. Попутчики достали веревки, длинные ножи вроде мачете, принялись рубить ветки и делать вязанки. Степану оставалось только таскать эти вязанки к развалине. Там их забирали и затаскивали внутрь, в узкий коридор, выкопанный в снегу. Как-то получилось, что последнюю вязанку Степан тащил один. Все лесорубы закончили дело и ушли в укрытие. Он подошел к снежному проходу у стены, бросил нарубленные ветки на снег и остановился. Хотелось отдышаться. Оказалось, возле входа в убежище его ждал Расул.
«Тихо», — сказал он.
«Слышишь?»
Степан прислушался, и действительно где-то далеко слышалось непонятное «и...».
«Паровозы гудят», — сказал Расул. «Осталось идти всего ничего. Держись, боец. Скоро отдохнем».
«Держусь, куда ж деваться?»
«Ну, пошли греться».
Прорубленный в снегу ход вел в подвал. Там были все четыре стены и крыша, и даже простенькая печка с трубой. В ней уже вовсю горел огонь, было тепло. Дверь имелась вполне основательная, хоть и кустарная. Даже тряпками обили по периметру для уплотнения. Нет, это место точно не случайное. Степан просто сполз по стенке. Он поспешно расстегнул куртку, открывая тело для печного жара. «Не спать!» — рассмеялся Расул. «Еще ужин будет». В печке трещал огонь, в котелке грелась каша, в которую щедро добавляли мясо из консервных банок. В маленьком подвальном помещении стоял сводящий с ума запах еды. Было тесно и шумно, все гомонили, смеялись. Степан понимал, люди праздновали день, который они пережили. День-подвиг. Правда, про погибших товарищей не вспоминали. Ну что ж, на похоронах после третьей рюмки зачастую шутят и смеются. Жизнь-то продолжается. Появилась литровая бутылка водки, без этикетки. «Пей». Расул протянул бутылку Степану. «Да не стоит, пей, говорю. Мороз из тебя сегодня полжизни вытянул, а теперь согреешься. Все пьют». Степан подставил свою кружку с ручкой-карабином. Пойло было мерзким, не водка, а скорее слегка разбавленный спирт. Первый же глоток чуть не вылетел обратно. Но действительно под кожей растеклось долгожданное тепло. Потом раздали кашу, и снова Расул протянул бутылку. «Пей, так надо». «Да хватит, думаю». Степан вдруг заметил крупную некрасивую язву на его запястье. Уловив этот взгляд, Расул невольно натянул рукав. Впрочем, никакого значения для Степана это сейчас не имело. «Если хочешь завтра дойти, пей. Мы знаем, что делаем, не в первый раз». Он говорил так просто и убедительно, что трудно было возражать. Тем временем по рукам пошла вторая бутылка. «Эта земля, эта погода, они силу из человека высасывают, саму жизнь. Спирт, он твою силу как бы консервирует». Настроение стало шальным, приподнятым, люди симпатичными, чуть ли не родными. Все возбужденно переговаривались, обменивались какими-то своими шутками. И Степан смеялся вместе со всеми, хотя мало что понимал. «Пей, брат!» Расул плескал новую порцию в блестящую кружку. «Молодец, все выдержал, крепкий человек». Все сильнее ощущалась усталость. Придавливала к полу, мешала даже прямо держать голову. Степан уже свернул под боком куртку, прилег на нее, как на подушку, прикрыл глаза. Сквозь полудрему слышались голоса и смех, треск пламени в печке. Было хорошо, уютно и спокойно, хотя в ушах еще стоял скрип снега, в лицо билась снежная крошка, мороз впивался в лицо, а ременная лямка резала плечи. Степан проснулся от холода. «Дверь закройте», — пробормотал он, затем пошевелился и вдруг едва не взвыл от неожиданной боли в висках. Он с трудом разлепил глаза и с изумлением понял, что находится один в пустой комнате. Ни людей, ни вещей. Чуть дымила печка, неплотно закрытая дверь хлопала в проеме. Помещение наполнял мороз. Степан вскочил и снова приступ боли в голове заставил пошатнуться. Он оглянулся. Действительно, никого и ничего. Даже его вещей нет, ни куртки, ни рюкзака. Он бросился к двери и выглянул на улицу. Наверняка все уже собрались в путь и просто ждут, когда он проснется. Мороз вцепился в лицо острыми клещами, но за дверью было пусто. На снегу множество следов и какой-то мусор. Стояла тишина. Степан поспешно закрыл дверь. Снова лихорадочно повел по сторонам взглядом, чувствуя, как внутри нарастает тревога. «Стоп! А это что?» В углу стояло его ружье, а рядом на плоском камне — единственный патрон. И еще здесь была его стальная кружка с ручкой-карабином,
почему-то прикрытая какой-то щепкой. Степан заглянул в кружку, и его едва не вывернуло от резкого запаха. Внутри было вчерашнее пойло. Он вдруг схватился за пояс, где еще вчера висел кожаный футляр с остатками его золотого запаса. Сейчас там ничего не было. Вообще ничего. Даже ножа. Уцелел разве что нагрудный кошелек с записями Бориса, но какой от них сейчас прок? Степан без сил опустился на пол. Спокойно. Только без паники. Холод в комнате становился все гуще, все злее. Степан придвинулся было к печке, но она практически остыла, лишь несколько углей испускали прозрачные ниточки дыма. «Что же я сижу?» Степан быстро поднялся, собрал с пола мелкие обломки сучьев и запихнул их в печку, затем осторожно плеснул туда спиртное из кружки. Ничего не произошло. Разве что дым вообще перестал идти. «Еще полчаса, и здесь будет холод, как на улице», — пронеслось в голове. «Нужно было срочно что-то делать, придумывать». Степан попробовал отжиматься от пола, приседать, чтобы разогреться, но без толку. Не говоря о том, что голова отзывалась на эти усилия новыми волнами боли. «Думай, думай, изобретай». Взгляд снова упал на ружье. Вдруг Степана пробил нервный смешок, а ведь действительно все ясно и наглядно. Последний патрон и последний глоток водки напоследок. Вот тебе мыло душистое и веревка пушистая. Да, можно все решить сразу. Или, если хочешь, замерзай тут один. Говорят, смерть от холода, она сладкая. В последние минуты хорошо становится. Галлюцинации красивые приходят, словно ты в тепле, в раю. Вроде даже у Андерсона в «Девочке со спичками» это описано. Он взял ружье, покрутил перед глазами патрон. «Черта с два я сдамся. Буду бороться». С трудом Степан поборол искушение просто взять и выстрелить в печку. Толк от этого вряд ли будет. Скоротечного пламени не хватит поджечь спички, только разлетится все. Он пошел сложным путем, пошарил в мусоре на полу, нашел жестяную крышку от консервов, потом выбрал два удобных камня, которых тут валялось немало, после недолгих усилий создал из крышки что-то вроде шила. Этим шилом он смог разобрать патроны, даже выковырнуть капсуль. Дело оставалось за малым — нанести правильный удар. Степан собрал мелкие щепки в шалашик, присыпал порохом, сделал из него дорожку, на край которой положил капсюль. Достал первый лист с записями Бориса, порвал на мелкие-мелкие полоски, сделав отличную растопку. Затем взвесил на руке камень. Но была не была. Хотя руки уже задервенели от холода и дрожали. Удар удался. Капсуль хлопнул, порох зашипел и вспыхнул. Через секунду язычки пламени облизали бумагу и щепки. Теперь только осторожность. Стараясь не дышать, Степан начал переносить щепочки в печку. Вспыхнуло неожиданно хорошо, видимо, пары спирта сработали. Наконец телу досталось тепло. Степан не расслаблялся. Сгребал с пола все, что могло гореть — щепки, бумажки, обрывки пакетов. Через пару минут он перестал дрожать, и мозги заработали лучше. Нужно было выйти на улицу, там тоже валялись обломки веток. Кстати, и ружье стоило бы разобрать, деревянный приклад должен хорошо гореть. Еще надо растопить снега. Отравленный спиртным организм требовал воды, и вообще выпить горячего сейчас совсем не вредно. Экспедиция на улицу за новой партией топлива повергла Степана в уныние. Без верхней одежды он выдержал там не больше минуты. Свитер и теплый полукомбинезон не спасали. Мороз был просто убийственный. Он моментально выстудил тело и заставил трястись. Даже рот было страшно открыть. Казалось, зубы от холода начнут трескаться. Удалось собрать кое-каких дров, но совсем немного. Пришлось скорее возвращаться к печке, отогреваться, бросать в нее непослушными, трясущимися руками ветки и куски коры. Все сгорало пугающе быстро. Приклад ружья Степан решил приберечь на потом, как последний резерв. Едва перестав трястись, снова выскочил на улицу. Собранные ветки уместились в пучок размером с обычный веник. И сгорит эта мелочь очень быстро. Ничего, главное сейчас прогреть помещение. Степан задумался о том островке, куда вчера ходил за дровами. Уж там-то веток и обломков было достаточно, прямо на снегу валяются. И большие, и маленькие. 300 метров в один конец, без одежды. Допустим, бегом можно добраться за минуту, хотя по снегу вряд ли. Обратно с грузом больше, и еще какое-то время собирать дрова никак не меньше минуты. Без куртки, без шапки можно вымерзнуть так, что уши захрустят и отвалятся, а уж заболеть — расплюнуть. Воспаление легких было бы заключительным актом этой грустной пьесы. Думай, думай. В кружке еще оставалась водка. Можно сделать глоток, придя с мороза, поможет быстро согреться. Или растереться. Или лучше простой кипяток. А что дальше? Так и мотаться на островок, пока ноги не отвалятся от усталости и голода? Нужно решать проблему радикально, потому что шанс дождаться тут еще каких-то людей ничтожен. Ветки прогорали. Вздохнув, Степан положил в печку половинку ружья. Лак на прикладе тихо затрещал, соприкоснувшись с углями. Начали приходить какие-то мысли, но все они были какими-то глупыми, можно сказать, бредовыми. Например, Степан обдумывал, можно ли сообразить что-то вроде одежды из хвойных веток. Потом вдруг пришла идея набрать на островке длинных веток и связать сани, на них уложить камни и разжечь костер, и дров запасти. Получится передвижная печка-грелка. Можно будет тащить сани, а когда мороз становится невыносимым, греться у печки, подкармливая ее ветками. Степан даже вскочил и попытался угольком на стене изобразить чертеж всей этой конструкции, но тут же с досадой махнул рукой. Глупость это, идиотизм чистой воды, нереально. Ведь неизвестно даже, куда ему идти. Приклад ружья и в самом деле хорошо горел. Пожалуй, минут 20 тепла он даст, а это 20 минут жизни.